В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM в Северном Крыму круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Как сообщил вице-премьер российского правительства Крыма Виталий Нахлупин, полуостров рискует не освоить свыше миллиарда рублей по объектам Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Почему Крым не может потратить уже выделенные деньги в срок? Насколько эффективно выполняется федеральная целевая программа на полуострове и кто понесет ответственность за возможный срыв программы в этом году? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, вице-премьер российского правительства Крыма Виталий Нахлупин заявил, что миллиард рублей, возможно, не будет освоен. Давайте послушаем прямую речь.
Что касается риска, 87 миллиардов, на сегодняшний день оценка, ну, дирекции, соответственно, это там до 10 миллиардов, вот, наша оценка это миллиард. Некоторые вопросы с учетом сегодня согласительного совещания мы согласовали. Главу республики поставлена задача до понедельника еще раз внимательно проанализировать риски, которые у нас могут возникнуть, ну, соответственно, в понедельник на рабочем совещании об этих рисках доложить.
Заместитель начальника контрольного управления при президенте России Марина Селиверстова на заседании Российского Госсовета Крыма рассказала о том, как в Москве видит реализацию федеральной целевой программы в Крыму.
Люди ждут школы, объекты, дороги, детсады, дома, цементная слободка ждет. Понимаете? Люди ждут изменения качества жизни. Они ждут положительных перемен в своей жизни. Вот я думаю, что вот это надо ставить в главу угла. И когда мы что-то делаем, сегодня утверждаем техническое задание, сегодня проводим конкурс, а завтра все ломаем и опять пересматриваем, и отодвигаем решение задач опять на неопределенный период. Вот мы должны об этом думать, ответственно думать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист и глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, с федеральной целевой программой вновь все не слава богу. Относительно недавно ее продлили до 2022 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил о том, что вот необходимо заменить всю инфраструктуру. Программу увеличили практически до 880 миллиардов рублей. И вот мы узнаем, что несмотря на то, что деньги есть, это же не то, что там денег нет, деньги есть, но их почему-то нельзя реализовать, и как минимум миллиард рублей в этом году не будет освоен. По вашему мнению, это какая-то систематическая проблема реализации ФЦП в Крыму? Это какой-то эксцесс исполнителей на местах или нечто другое?
Это системная проблема, и я не раз об этом говорил. Дело в том, что это называется не федеральная целевая программа, а федеральные целевые программы, и их много в Крыму. Соответственно, когда мы, если мы ретроспективно посмотрим на 2017 год, то уровень освоения этих средств, которые выделяла страна для восстановления инфраструктурных объектов Крыма, которым как раз на которые выделяются деньги по этим программам, там было чуть больше половины освоенных денег, которые выделило государство для развития Крыма. Поэтому здесь можно характеризовать ситуацию, что команда Аксенова в двух словах как бы не украсть, не покараулить. То есть они не могут даже освоить эти деньги при том чудовищном уровне коррупции, который существует в Крыму, и разворовывание денег, в том числе по ФЦП, они все все равно не могут эти деньги освоить и пересрасывать по карманам, так можно сказать.
Хорошо. Мы в этой студии неоднократно говорили в последний раз, когда обсуждали, в общем-то, продление программ до 2022 года, что несмотря на то, что уровень коррупции по этим программам в Крыму, ну, выше среднероссийского, как говорили наши эксперты, все-таки предполагалось, что там дополнительно там, 130 объектов в одном только Севастополе по этим программам будет достроено. Почему даже при, почему даже при наличии коррупции нельзя... Ну, нельзя строить то, что запланировано. Вот тут Марина Сильверстова говорит, что ждут жители школы, а школы не строятся. Мы говорили о том, что в этой студии, что не построено в срок и даже не запланировано, в общем-то, строительство очистных сооружений в Севастополе Южное. Почему? Ну, то есть коррупционная составляющая это отдельно. Но почему же не реализовывается, пусть в меньшем объеме, и то, что должно было строиться? Неужели в Крыму не хватает достаточно инженеров и строителей?
Дело в том, что во всей стране, да и в Крыму в том числе, реализация ФЦП ведут специально обученные люди, и как раз Нахлупин отвечает, например, в Крыму за освоение этих денег, как фактически второе лицо в республике. И проблема в том, что подрядчики, которые работают по госконтрактам для выполнения ФЦП, если это крупные инфраструктурные проблемы, проблемы, которые решаются по ФЦП, например, как трасса Таврида, строительство аэропорта и строительство моста, там как бы работают такие люди, как друзья президента по фамилии Ротенберге и компании из их орбиты влияния. Вот там, где работают крымские товарищи, которые отвечают за реализацию этих программ, там постоянно возникают проблемы. То есть, грубо говоря, там, где деньги выделены под контроль крымского правительства под организацию ФСЦП, там строительство тех же самочных сооружений, например, как вы правильно сказали, в Севастополе, в Коктебеле, в Феодосии, на реконструкцию, да, там постоянно возникает проблема, потому что выбранные подрядчики, которые выбирает господин Нахлупин и его компания, команда, вернее, они просто-напросто не могут освоить деньги, потому что отбираются не по принципу эффективности, а по принципу, кто больше заплатит откатов с полученных сумм по федеральным программам. Поэтому надо отметить, что если республиканские деньги тратятся вообще, на мой взгляд, безумно, и там разворовывается большая часть всех выделенных средств на муниципальном уровне, республиканском уровне, то по ФЦП контроль сильнее, и как раз вот боязнь попасть под контрольные мероприятия со стороны ФСБ, Следственного комитета и счетной палаты, это как раз вызывает такую паническую осторожность со стороны Нахлупина и команды. Поэтому эти деньги, как правило, просто не могут украсть, и, соответственно, не остаются в бюджете неосвоенными, потому что не понимают, что контроль за выполнением работы и качеством работ, за объемами этих работ будет со стороны федерального центра. И легче, как говорится, не освоить, чем потом сесть в тюрьму.
У нас есть слушатель. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Я уже практически 40 лет живу в Крыму, и такого активного развития, как сейчас, не было никогда. Многие украинцы, которые приезжают на курортный сезон, у них и слюни, и сопли текут от зависти, от того, что они видят. Поэтому, как бы, ваша дешевая пропаганда, конечно, понятна, на какую контору вы работаете, на Госдеп, но она мало влияет на тех, кто живет в Крыму.
Лучше... Спасибо вам за ваше мнение. Ну, смотрите, я могу только сказать, что раз вы нас слушаете, значит, не так уж и наша пропаганда дешевая и плоха. А что касается Госдепа, то нет, Конгресс Соединенных Штатов. Возвращаемся к разговору с Владимиром Горначуком. Мы будем еще говорить с украинскими экспертами о том, насколько можно там сравнить украинские регионы с российскими регионами по уровню там последнее время развития инфраструктуры. А вот можете ли вы сравнить Крым с российскими регионами, похожими по населению, по территории, по средствам вливания федеральных целевых программ? Действительно ли там Крым висит исключительно на шее Российской Федерации? Или за последние 4,5 года кое-что полуостров научился и сам зарабатывать?
ничего не поменялось, к сожалению. То есть вместо того, чтобы развивать экономику, увеличить налоговую базу, как это пока по... и, соответственно, поступление в бюджеты республиканского уровня, федерального уровня и муниципальных, Крым продолжает оставаться фактически камнем на шее. Вот, и Аксенову устраивается, в принципе, быть таким вторым недокадыровым, который просто получает трансферты из бюджета России там, в размере порядка 70-80% от денег, которые необходимы республике. И, соответственно, фактически не развивается экономика, не развивается бизнес, нет конкурентной среды. И из-за этого возникают эти перекосы все. То есть, грубо говоря, легче быть паразитом, забирать деньги у других регионов в стиле Чечни, Ингушетии, и при этом не зарабатывать своих денег. Вот. То есть, грубо говоря, если на этапе 2014 года Аксенов утверждал, что Крым будет самодостаточным регионом, который будет донором для других субъектов федерации, то сейчас эта как бы тема вообще не поднимается, и мы видим, что все программы экономического развития Крыма просто провалены. И в связи с этим как раз и возникает вопрос, там, а чем занимается Аксенов и его команда, если на протяжении 4 лет фактически никакого сдвига нет. И их эта роль, к сожалению, устраивает. Быть таким паразитом и высасывать деньги из бюджета страны.
Ну, тут, конечно, Аксенова с Кадыровым сравнить в нашей киевской студии будет довольно сложно, но мы предполагаем, что все-таки снять Аксенова и снять Кадырова для федерального центра в Москве – это несколько разные задачи по своему масштабу. И вот почему Аксенов, несмотря на все вот это, находится уже там 4,5 года у руля Крыма, и не отразится ли на его положении возможный провал вот тут от 10, ну пусть даже и до 1 миллиарда рублей. Или это по федеральным масштабам слишком маленькие деньги, чтобы браться за их нереализацию всерьез за крымское правительство?
Я критично отношусь к сумме, которую назвал Нахлупин. Это 1 миллиард рублей, которая будет не освоена. Это очень маленькая сумма. Она будет, на мой взгляд, на порядок больше, если и будет десятки миллиардов рублей, которые будут не освоены по Крыму. Ну, во всяком случае, так вот говорят мои источники. Соответственно, никаких решений по Аксенову до 2019 года, скорее всего, приниматься не будет. Мы видим, что все скандалы, в которые он попадал, достаточно жесткие, когда фактически он там создавал комиссии по борьбе с федеральным центром, еще какие-то бредовые идеи, они не привели к его отставке. Дело в том, что Аксенова методично отстраняет от реального управления республикой, фактически обложив его как на местном уровне, там, с помощью Константинова того же самого, где мы знаем, что квота Константинова 50% от управленцев на муниципальном уровне как бы существует, да, и так и сверху со стороны контролирующих органов счетной палаты. Соответственно, фактически Аксенов оказывается зажат в тисках, в которых просто-напросто вот степень свободы поворовать, как это было в 2014-2015, у него резко снижена, потому что все-таки пытаются, в том числе и федеральные чиновники, привести к нормальному бою структуру управления Крымом. Вот. Но, конечно, все упирается в первое лицо, и до тех пор, пока его не уберут, вот этот бардак, он будет продолжаться в большей степени, чем при другом губернаторе.
У нас есть целых 2 слушателя. Давайте выведем первого. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло. Мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
Вот вы говорите, это вы меня слушаете?
Именно да, вас мы и слушаем.
Вот вы меня слушаете, я слушал вот предыдущего вашего диктора там, говорит, что на шее, камнем на шее у России мы висим. Вот. Ну, вы за 25 лет не смогли Украину сделать, а вы хотите, чтобы Крым сделать процветающий республик. Это одно. Потом... У кого Украина висит на шее? Вот скажите мне, у Госдепа или же в Европе?
Отличный вопрос. Слушайте, отличный вопрос. Вот когда у нас будет украинский эксперт, я обязательно ему его переадресую. Сейчас мы выведем в эфир 2-го слушателя. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Итак, у нас, к сожалению, нет связи со вторым. А, есть. Давайте еще раз попробуем.
Добрый день.
Добрый день, говорите, пожалуйста.
Алло. Да. Алло, добрый день. Алло.
Да-да, мы вас слушаем, говорите, алло, алло. Пожалуйста.
Алло, это и Крыма тоже. Значит, а кто виноват в том, что Крым дошел до ручки? 23 года водила Украина, разоряла Крым. Значит, все предприятия разрушены. Колхозы, совхозы уничтожены. Сады, виноградники вырублены. И так далее, и так далее. А вы хотите, чтобы за 4 года Россия разрушенный Крым подняла на ноги?
Спасибо вам за вопрос. Мы Владимир Горначук, мы с вами попрощаемся. Большое вам спасибо за то, что включились к нам в эфир. Напомню, что Владимир Горначук, общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», а с нами на связи Игорь Тышкевич, украинский аналитик Украинского института будущего. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут у нас целых две или даже три, если брать с начала программы, претензии слушателей, что, дескать, Россия не виновата в том, что трудности с реализацией развития Крыма в последние 4,5 года, потому что Украина якобы за 23 года ничего не вкладывала, развалила, предприятия разрушила, леса и сады вырубила, и вообще она висит сама камнем на шее у Госдепа. Насколько вообще адекватно можно говорить о том, что Крым развивался не так, как остальные украинские регионы на протяжении последних 23 лет? Это будет мой первый вопрос.
Угу. Ну, давайте, смотрите, во-первых. И этот ответ, он, в принципе, применим как к жителям Украины, которые сетуют, что власть там что-то там якобы не сделала или реально не сделала и так далее и тому подобное. То есть, насколько я слышал, пока я не слышал два последних звонка, это люди, которые были немножко, ну, скажем так, в возрасте. Вот. В Украине прошло прекрасное исследование не так давно, называется «Политическая культура». И вот там интересно, что 55% населения, они, не выбирая руководство, ни разу не считали программу политических партий. То есть они голосовали фактически, ну, я не знаю, как за представителей талант-шоу. Кто красивее выступает, то есть выбирали красивых, неумных. В результате красивые они, чтобы стать красивыми, тратили деньги, потом эти деньги надо было вернуть, в том числе коррупционными схемами. Было, поскольку они не слишком умные, то заниматься развитием, естественно, не могли. И Крым не исключение. То есть если господа говорят, что 23 года в Крыму какие-то были проблемы, то в таком случае у меня встречный вопрос. Уважаемые, а вы не могли бы вспомнить, кого вы выбирали хотя бы 10 лет назад и проверяли вы, что они выполнили для них свои обещания? Примерно то же самое сейчас наблюдаем в Крыму. То есть, да, очередной выбор красивого, либо, как им кажется, сильного. Вот. И само собой, что те проблемы, которые появляются, люди не пытаются анализировать, они ошиблись или не ошиблись. Я допускаю, может, с их точки зрения не правы. Вот. Но люди не пытаются анализировать, они ищут какого-то внешнего врага, либо же в случае, как бы вам сказать, если показать, слушаю тебя там, ну, какие-то проблемы есть в твоем доме, сказать, тебя вообще хата развалится, это вообще нехороший человек. То есть традиционный такой советский ответ сам дурак. Вот. В связи с этим, ну, как бы вам сказать, если человек так думает, то это лечится либо образованием, либо, извините, ничем. Ну, точнее, лечится это тем, что Господь Бог установил, что срок жизни человека не вечен.
Хорошо, у нас есть еще один слушатель. Это последний, которого мы сегодня запустим в эфир. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Доброго ранку. Я вам скажу, я с Крыма звоню, уже проживаю больше 45 років, пенсионер. Я вам скажу, что? Пускай строить Росія, це велике діло, все. Ну все одно хоч не хоче, воно вернеться обратно в Україну. Ну що не незаконно, воно украдене, незаконним образом. Все одно вернеться, хай строїть. Чем больше строить, тем краще будет в Украине.
Спасибо вам за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с Игорем Тышкевичем. Первый дозвонившийся сказал, что по его там оценке украинские туристы, которые приезжают на полуостров, глядя на региональное развитие, там плачут от зависти, потому что, дескать, в Украине ничего такого не происходит. Вот сравните, пожалуйста, программу там регионального развития в Украине после 2014 года с федеральными целевыми программами развития Крыма и Севастополя.
Ну, давайте начнем с того, что таковых вот больших программ регионального развития, чтобы вся страна работала, либо большой совместный бюджет шли на какой-то отдельный регион, такого нет. Согласитесь. То есть, ну, в Украине есть один совсем другой плюс, а именно совсем другой подход, а именно реформа децентрализации, которая, я считаю, пусть она идет негласно, да, это одна из немногих реформ, которые реально достаточно быстро дают результаты. Это означает, что налоговые поступления от субъектов хозяйствования, они в значительной мере остаются на местах, местная власть, соответственно, она имеет больше прав на то, чтобы тратить эти деньги, но в том числе и больше ответственности. Соответственно, это, с одной стороны, воспитывает местную власть, с другой стороны, воспитывает местное население, которое знает, с кого спросить, причем тот, с кого спрашивать, живет недалеко. Вот. И если сравнивать, то есть да, в Российской Федерации есть целевые деньги на строительство больших проектов и так далее и тому подобное, они идут, причем подрядчик выбирается, но давайте говорить честно, так как выбирается, с учетом того, что работа в Крыму – это есть угроза санкций, то есть, естественно, что срыв подряда, срыв контракта, он вполне возможен. И если говорить об объектах инфраструктуры, то давайте посмотрим, какое количество сейчас военных и приезжих переведено в Крым, то есть, в значительной мере, это строительство инфраструктуры под, если можно так сказать, под нужды военного строительства, либо под нужды, как раньше говорят, обороны. То есть, для того, чтобы это было удобно войскам, но не будет. Что такое децентрализация? Еще раз повторюсь, что в Украине, да, естественно, она не везде заработала. Но, по крайней мере, в тех городах, где местная власть немножко сориентировалась, то есть это те же самые новые школы, это объект инфраструктуры, это вот в Днепропетровской области. Очень яркий пример для меня был, это когда руководитель достаточно небольшую громаду, это вот местное сообщество, то есть объединение нескольких поселковых центров, там и поселок городской типа, они просто решили немножко поработать над привлечением тех же самых инвесторов. Они поговорили с чехами, сейчас шьют в том числе обувь, потому что местная власть просто выделена на это деньги. Понимаете, есть две вещи. Одна вещь, это, как говорится, накормить голодного, вторая вещь, научить ловить рыбу. Вот. И с точки зрения перспективы, да, сейчас в Украине учатся ловить рыбу. Где-то это идет более активно. Вот я живу под Киевом, Буча-Ирпень, это идет достаточно активно. В Днепропетровской области это идет активно. В некоторых регионах, скажем так, на Западной Украине, там в Львовской области это идет активно. То же самое, извините, Луцк. Вот, на Волыне, в котором 2 года назад даже в городе проехать было достаточно сложно, потому что с дорогами были проблемы, но сейчас как бы там ни было, по дорожной инфраструктуре Волынская область, Волынь это одно, скажем так, из лучших мест в Украине, причем там построено не столько и не только за деньги центрального бюджета, то есть государственного бюджета, сколько за деньги местных бюджетов. Естественно, иногда, если это трассы, допустим, национального значения, то это в сотрудничестве с центральной властью. Поэтому проблема сравнения этих программ, это проблема в том, что мы сравниваем рыбу и удочку, потому что сейчас в России продолжили эту программу. Да, ее пытаются продолжить на 2 года. Хорошо, 2 года пройдет, что будет дальше? Будут ли дальше деньги на развитие? Что такое удочка с децентрализацией? Да, естественно, не падает золотой дождь в виде, скажем так, большой целевой программы на относительно небольшой регион. Потому что Крым, по большому счету, та же самая Волынская область. Ну, это сравнимые по размерам деньги. То есть примерно где-то пятая часть федеральной целевой программы ежегодно, ну, которая будет капать сегодня, завтра, послезавтра и через 10, через 15 лет. То есть регион будет развиваться, то есть количество этих денег будет только расти. И поэтому, ну, просто такое линейное сравнение, я считаю, мягко говоря, некорректно.
Что ж, огромное вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.